Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Владимир Путин превращает Общероссийский народный фронт в политическую партию. Зачем России звание Героев труда, школьная форма и нормы ГТО? Северная Корея готовится к войне с Соединенными Штатами. Неужели всерьез? Папа Римский, ритуалы Страстной недели. Что изменилось со времен понтификата Бенедикта XVI? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 29 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Басманный суд Москвы сегодня продлил до 6 августа срок содержания под стражей гражданского активиста и деятеля оппозиции Леонида Развожаева. Он обвиняется в подготовке массовых беспорядков в России. По этому же делу обвиняются соратники Развожаева, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, помещенный под домашний арест, и активист Константин Лебедев, содержащийся под стражей, а также грузинский политик Гиви Таргамадзе. На тему работала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Федеральный судья Басманного суда Артур Карпов счел убедительными доводы следствия, а доводы следователя Тимофея Грачева были следующие. Активист Левого фронта, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию и оказать давление на свидетелей. Кроме этого, как утверждал следователь, у Развожаева есть связи за рубежом и загранпаспорт, поэтому он может уехать и продолжить заниматься преступной деятельностью. Более того, по мнению следователя Грачева, Развожаев и так продолжает ею заниматься. В частности, Развожаев обвинил одного из следователей в применении пыток и подвергался дисциплинарным взысканиям в Иркутском следственном изоляторе, куда его доставили для проведения следственных действий по делу 15-летней давности о разбое и хищении 500 меховых шапок. Защита Леонида Развожаева просила судью избрать любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокат Дмитрий Аграновский предоставил суду поручительство от депутата Государственной Думы Ильи Пономарева, чьим помощником Развожаев и является. Родственники были готовы внести залог в 500 тысяч рублей. Дмитрий Аграновский также обратил внимание суда на то, что двое других обвиняемых по делу об организации массовых беспорядков, координатор Левого фронта Сергей Удальцов и активист этого же движения Константин Лебедев, находятся под домашним арестом. Кроме того, по словам адвоката, у Леонида Развожаева сейчас серьезные проблемы со здоровьем. Сам Леонид Развожаев также выступил с речью, которую судья Карпов назвал политической. Активист Левого фронта сравнил свое пребывание в Иркутской области с тюрьмой Гуантанамо. Он подчеркнул, что никакие следственные действия с ним там не проводились. На него пытались оказать давление, чтобы получить нужные показания. Развожаев также сообщил суду, что после поездки в Иркутск начал заикаться. Дмитрий Аграновский не удивлен решением Басманного суда продлить арест его подзащитному. По данным адвоката, активиста Левого фронта может ожидать новое этапирование. После трехмесячного пребывания в Иркутской области Развожаева могут отправить в Челябинск. Именно там он написал заявление о том, что к нему применяли пытки. Поэтому, считает адвокат, судить Развожаева по делу о заведомо ложном доносе, которое следователи возбудили фактически в ответ на это заявление, будут в Челябинске.
Решение было предсказуемым, хотя мы, конечно, надеялись, в свете того, что другие фигуранты под домашним арестом, что и нашим изменят домашний арест. Но, увы, мало того, по нашим сведениям, его еще собираются отправлять в Челябинск для суда по статье 306. Может быть, мы ошибаемся, я надеюсь, но у нас такая есть неофициальная информация. Мы уже походатайствовали о соединении дел, и нам было уже отказано. Мы походатайствуем, конечно, еще раз, но вот по неофициальной информации они собираются суд устроить в Челябинск.
Еще один адвокат Леонида Развожаева, Руслан Чинидзе, комментируя решение Басманного суда, был краток.
Очередное незаконное решение. Обжаловаться, но я вижу, это результата никакого. Тут что ни говори, то есть каждый на белое говорит, что это черное, на черное это белое.
После того, как судья Артур Карпов огласил решение, Леонид Развожаев попросил вызвать медиков. Как пояснил адвокат Дмитрий Аграновский, его подзащитный страдает гипертонией. Приехавшие врачи оказали помощь подсудимому. Всего в отношении Леонида Развожаева возбуждено 3 уголовных дела. Кроме организации массовых беспорядков и заведомо ложного доноса, его обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Хотя, как говорят адвокаты, их с материалами этого дела еще даже не ознакомили. На слушание в Басманный суд поддержать Леонида Развожаева пришло немало гражданских активистов. Среди них супруга Сергея Удальцова, Анастасия.
Леонида Развожаева знаю много лет. Мы с ним товарищи по борьбе, и я пришла его поддержать. задержать. Я знаю, что он невиновен. На мой взгляд, за эти 3 месяца он действительно окреп. Вот он в своем выступлении сказал, что не сломался. Это действительно очень чувствуется, даже на энергетическом уровне. Следствие может больше не рассчитывать на то, что на него можно как-то надавить, да, как-то его сломать, потому что, как показал опыт, он в борьбе только закаляется. То есть у нас как бы судьи делятся на 2 вида. Одни вообще ничего не слышат, все отклоняют, да, бывают и такие. Судья Карпов делает вид, что он действительно вникает в детали, действительно интересуется разными нюансами, но в итоге выносит обычно такие постановления, приговоры, которые от него требуют сверху.
Так называемое дело «Анатомии протеста 2» в начале этого года было объединено с делом о событиях на Болотной площади 6 мая, по которому к ответственности привлечены 22 человека. Большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. По мнению правозащитников, прошлогодние события на Болотной площади нельзя квалифицировать как массовые беспорядки. Срок следствия по так называемому «Болотному делу» Басманный суд продлил до 17 октября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как преодолеть раскол в теле Академии? Об этом беседуем с кинодокументалистом, лауреатом премии Московской Хельсинской группы за 2012 год Владимиром Синельниковым. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», 29 марта, пятница. Продолжим рассказ о событиях в России. Владимир Путин назначил съезд Общероссийского народного фронта на 11-12 июня. Даты совпадают с Днем России. Сегодня на слете этой организации, судя по выступлению президента и общению Путина с его доверенными лицами, стало понятно, что ОНФ превращается в политическую партию, новую вместо «Единой России» опору путинской системы. О причинах я подробно беседовал с политологом в минувшие дни. Отсылаю вас к интервью с политическими экспертами Марком Урновым и Михаилом Виноградовым из итогового выпуска программы «Время свободы». Смотрите сайт нашего радио. А сейчас поговорим не столько о политологии, сколько об идеологии, идеологии государства. Одной из инициатив участников ОНФ, поддержанных Путиным, стало возвращение звания Героя Труда, советского знака отличия, которым прежде отмечали передовиков производства. Об этом по выпускам брежневских новостей помнят те, кому сейчас уже за 40. И вот вопрос, зачем руководству страны, которая идет вперед, постоянно оборачиваться назад? Напомню, что прорабатывается и президентская инициатива о возрождении комплекса «Готов к труду и обороне». Так зачем Путину архаичная система государственных символов? Мой собеседник, антрополог из Петербурга Илья Утехин.
От власти зависит, будут ли что-то они означать, эти вещи, для более молодых поколений. Здесь ведь симптоматично, что инструментом для того, чтобы ввести вот все эти решения, как-то их легитимизировать и сделать медийным фактом, избран этот Народный фронт. Это вообще очень интересное образование, потому что вообще власти нужны каналы обратной связи. Если у вас политический процесс создан сверху, он имитационный, так нужно и что-то реальное. В Советском Союзе, кроме сводок НКВД о настроениях в обществе, были письма трудящихся. И когда надо было что-то важное оправдать, введение чего-то, всегда сослались на инициативу снизу. Вот Народный фронт, он как раз такой инструмент имитирует публично, что у власти есть контакт гущей народной жизни. Может быть, у какого-то слоя людей, которые поддерживают Народный фронт или Единую Россию вместе с Народным фронтом, создается впечатление, что так и есть. И это, соответственно, возможность сделать какую-то даже не проблему, а все что угодно, там, трудовой почин слесаря Кондратьева из Вышнего Волочка, да, сделать фактом медийной жизни. В частности, чтобы отвлечь публику от возможного внимания к действительно важным переменам и решениям, от которых зависит, кто будет рулить чем и какими денежными потоками. Вот, соответственно, если о моральных ценностях и стимулах мы сейчас задумываемся, то на самом деле это впору сделать, когда экономика стагнирует, элиты в брожении, а политическая поляна выжжена, и система мирной передачи власти не просматривается. В советской системе звание Героя социалистического труда было оправдано тем, что каких-то эндогенных, самостоятельных стимулов к труду социалистическое общество не предлагало, кроме совести и морального кодекса строителя коммунизма. От того, хорошо ты работал или плохо, в общем, не очень многое зависело. При гарантированной такой патерналистской системе распределения это порождало все иждивенчество, потому что распределение регулировалось сверху. Если у вас большой хозяин всего государства, то вот герой в этом государстве тот, кто личной доблестью показывает другим пример и получает большую долю благ соответственно своему статусу. Он первый в очереди, помните, были такие на кассе таблички, он получает приглашение в распределитель и так далее. Мы сейчас живем в госкапиталистическом обществе, где, в принципе, есть место частной инициативе, но степень бюрократизации и неэффективности всего, чего касается нашего государства, вполне сопоставима с социалистической. Так что вот если так это продолжится и будет усиливаться, а тренд такой есть, то надо возрождать действительно традиционные моральные ценности, потому что протестантская трудовая этика оказалась для большей части нашего населения чужда.
Понятно, что Владимир Путин – это политик с архетипом такого советского общественного сознания. Он думает этими категориями. Другое дело, что я абсолютно убежден, что и он пытается создать какую-то современную государственную модель. Строит он эту модель, исходя из представлений советских о том, какие могут быть стимулы или символы веры в этом государстве. Почему тут нет апелляции к более молодым слоям общества? Неужели у него там в аппарате нет людей, но их полно, всяких Сурковых, Володиных и прочих, которые могли выдумать что-то другое.
У него наверху есть эффективные менеджеры с айпэдами, у которых имущество за границей, и образование у них в Гарварде и так далее, которые все понимают. И есть огромная страна, в которой несколько миллионов человек работают в аппарате репрессивном, несколько миллионов бездельников, чтобы шапки с народа не снимали на улице, им дана дубинка в руки, они сидят на должностях охранников. Есть огромная страна, с которой не очень понятно, что делать. Она живет по каким-то своим законам, и мы можем там вот на уровне этого высшего менеджмента, который все понимает, делать что-то с монетарной системой, а что-то с социальными преобразованиями непонятно, что сделать. И такое ощущение, что они смотрят сверху на вот эту вот огромную страну и считают, что вот тот набор ценностей, который работал, он оказался настолько неизменимым, что прошедшие десятилетия конца советского строя его не уничтожили. Они считают, что это некие архетипические вещи, в которые только и можно играть с этим народом, чтобы чего-то добиться. Поэтому я не удивлюсь, если вот эти вот все эффективные менеджеры, которые сами работают в соответствии, уверяю вас, с протестантской трудовой этикой. Путин на галерах, у меня нет никаких сомнений, что он работает как папа Карло, круглые сутки. Но я не сомневаюсь, что однажды за галеры Путину дадут героя труда. Более того, за каждый срок по герою.
Государство – вещь достаточно виртуальная для того, чтобы объяснять народу, населению смысл существования этого государства. Вокруг него должна быть какая-то большая система сакральных символов. Государственный флаг, государственный гимн, награды, знамены, парады и так далее – то, что не имеет никакого конкретного содержания. И тут Россия совершенно не одинока. Исторические государственные ритуалы существуют во всех странах. Это, что называется, не хорошо и не плохо, в этом приходится просто жить. Должна ли обновляться вот эта система ритуальных традиций, сакральности государства, или это нечто данное раз и навсегда, и это как бы застывшая вещь, и поэтому есть некоторые основания переносить просто прежнюю матрицу в будущее?
Наверное, перенос прежней матрицы в будущее – самый простой вариант. Она должна, конечно, обновляться, чтобы у каждого слоя населения, у каждой социальной группы свой образ любимой России, такой, за которую хотелось бы гордиться. Вот. И, соответственно, нужно что-то сделать с тем, чтобы какие-то символы были, чтобы на что-то можно было опереться. Это сложно сделать в том смысле, что поколение, которое на советских символах выросло и воспитало в себе за эти последние десятилетия отторжение к официальной риторике. Потому что, понимаете, государство, оно так соотносится у нас с обществом, что есть определенная прослойка, ну, к которой принадлежат и слушатели Радио Свободы, в частности, которая испытывает социалистический диссонанс с любой властью такого рода. И от нее, вот от этой прослойки, следование всем этим идеям и уважение, и использование в повседневной жизни этих символов и прикипание к ним сердцем, сложно требовать, едва ли это возможно. Но я очень хорошо представляю себе, что там наверху может ставиться задача обновить государственную символику таким образом, чтобы максимально широкие слои населения чувствовали в этом не чисто церемониальный, а какой-то содержательный смысл. Вполне возможно, что в каких-то, может быть, не в крупных городах, и они правильно начинают с такого вот южного пояса России, где консервативные тенденции более проговорены и актуальны. Вот, может быть, оттуда начнется вот это вот возрождение символики в каком-то новом варианте. И тут, кстати, окажутся и такие вещи, когда мы сталкиваемся с международным каким-то контекстом. Например, Олимпиада в этом смысле – это очень хороший такой повод для того, чтобы эту символику обновить.
Вот этот процесс насаждения символики государственной и сакральности государственной власти, в нем три элемента. Первый – это элемент государства, собственно, те, кто транслирует эту идею. Это страна, которая воспринимает или не воспринимает эти символы. И третий – это некоторый набор передачных механизмов. Вы вот сейчас упомянули Олимпиаду. Конечно, спортсмены – это носители вот этой самой государственной символики. Церковь православная, об этом тоже, наверное, говорить не надо. Кроме этого, есть еще одна важная группа – это деятели культуры, интеллектуалы и так далее. По сути, это люди, которые должны быть чувствовать хотя бы по уровню образования и кругозора вот этот стилистический диссонанс, о котором вы говорите. Но они почему-то не чувствуют, потому что огромное количество деятелей культуры самостоятельно, талантливые, свободны, в принципе, они играют в эту игру, они получают государственные премии, они разрабатывают планы военных парадов, там театральных представлений, связанных с памятными датами какими-то.
Можно пытаться, наверное, делать что-то интересное даже в условиях государственного заказа. Понятно, что если человек связан тем, что он медийная персона, и его будут показывать на государственных каналах, только если он говорит определенные вещи, то это одна ситуация. Но вот когда мы сталкиваемся действительно с тем, что многие люди участвуют в этих процессах, может быть, у них есть действительно какие-то творческие мотивы. А люди, которые создают эти вещи, они могут думать, исходя из абсолютно других предпосылок, не придавая этому такого политического, остро актуального смысла. А это немножко другое. Я не уверен, что все творческие люди, которые участвуют в проектах власти, думают таким образом. Но такая позиция возможна. И вы знаете, вот не далее, как вчера, у меня состоялась интересная встреча с ирландским художником. Художником, таким перформансистом, дизайнером. Его попросили поучаствовать в разработке такого церемониала местного на уровне петербургского квартала Купчино. Вот Купчино – такая безликая новостройка. Это вот то, где может быть третья улица строителей, где можно все перепутать, да. Традиционно петербуржцы к новостройкам относятся вот таким образом, что это не совсем Петербург. Там огромные расстояния, там одинаковые дома. Своих каких-то ритуалов у этого места не было. Вот этот вот приехавший абсолютно из другого контекста человек, он из Ирландии, он берется за эту тему и начинает работать со стереотипами. Купчино называлась деревня, которая была на этом месте. И он раскапывает страшно интересную историю, что в этом Купчино в 76-м году 20 века снесли последний деревянный дом. И женщина, которая жила в этом деревянном доме, она несколько лет отказывалась переезжать после того, как от нее отключили электричество, воду и все такое. Она фактически сквотировала свой собственный дом. А потом на 8 марта приехали и ее насильно оттуда увели. И там ничего не построили на этом месте, построили вокруг. И камень, который остался в этом месте, туда приходит вот семья этой женщины, у них есть такое как бы мемориальное действие. Этот художник решил сделать очень интересную штуку. Этот дом, который там был, построить на том месте, ну, как такое временное строение. И построить из чего? Ну, у нас вот российское родное ассоциируется с березками. И вот будет из березок построена такая хижина, которая будет символизировать этот дом. Там много чего интересного на это наверчено, каким образом, что там с ним потом будет. Но не исключено, что вот этот вот сделанный из стереотипов, из клише. Ну, понимаете, Россия, березка, господи, какой кошмар. Но там ведь можно понавешать на это много чего нового, новомедийного. Вот эти вот, знаете, черненькие такие штучки, которые на березке. Мне вчера пришла в голову идея, что можно QR-код сделать, чтобы люди историю вот этих вот последних жителей деревянного дома могли на своих смартфонах увидеть. Вот это значит, что можно с абсолютно другими, не политически ангажированными мотивами участвовать в строительстве ритуалов. Не знаю, возможно ли это не на уровне местном, а на уровне общегосударственном. Ну, как знать.
Илья, у меня есть лучшее предложение. Вот эту женщину, если она жива, дай бог, наградить сейчас золотой звездой Героя труда. И это каким-то образом и нашу беседу с вами сферической сделает, и даст какое-то направление мысли тем людям, которые размышляют над системой государственных символов. Спасибо большое. Илья Утехин, антрополог из Петербурга, в итоговом выпуске программы «Время свободы». Вы слушаете «Радио Свободы». Сейчас о важных международных новостях. Пхеньян объявил о том, что Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, подписал план, согласно которому приведены в боевую готовность стратегические ракеты, нацеленные на Соединенные Штаты и американские военные базы в регионе. Это официальное заявление сопровождалось словесными угрозами северокорейского лидера. Судя по реакции американских официальных лиц и наблюдателей, США пока не воспринимают угрозы всерьез. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Новый всплеск угроз последовал сразу же после того, как Пентагон объявил о том, что два бомбардировщика-невидимки Б-2 приняли участие в американо-южнокорейских маневрах и провели учебное бомбометание на южнокорейском полигоне. Это, насколько известно, было первое участие базирующихся в США бомбардировщиках в учениях в Южной Корее. Помимо своих технических достоинств, самолеты эти известны выполнением деликатных воздушных миссий. Например, они участвовали в точечных бомбардировках Югославии. По мнению американских аналитиков, транс-тихоокеанский бросок двух машин, они вылетели со своей базы в Миссури и вернулись туда после выполнения задания, выглядел как символический жест Вашингтона. Сигнал о намерении защитить своего союзника, Южную Корею. Газета Christian Science Monitor цитирует, например, одного из американских экспертов, который считает, что этой акцией Вашингтон делает прозрачный намек. Мы готовы, дескать, нанести удар по важнейшим объектам Северной Кореи. Ответ на этот намек был небывало гневным даже по северокорейским стандартам. Северокорейский лидер во время ночного совещания с генералами сделал заключение о том, что пришло время свести счеты с американскими империалистами. В четверг министр обороны США Чак Хейгл и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси устроили пресс-брифинг, посвященной ситуации на Корейском полуострове. Мы должны воспринимать серьезно каждое воинственное заявление и акции, предпринимаемые новым молодым лидером Северной Кореи, заявил Чак Хейгл. Мы знакомы с подобной манерой поведения Северной Кореи, когда она использует такие акции для политического маневрирования, пытаясь добиться выгод, материальной помощи, двусторонних переговоров. Но это пагубная стратегия. Подобные акции, подобные слова не помогут нам установить более нормальные отношения. По словам генерала Демпси, пока не было обнаружено необычной активности на северокорейских позициях. Американские эксперты не выражают повышенной озабоченности последней серии демаршей Северной Кореи. Пхеньян за второй половины 90-х годов все с большим мастерством использовал угрозы и провокационные действия как один из основных экспортных товаров для получения материальной и гуманитарной помощи. Благодаря этой помощи, как считается, страна кормилась последние десятилетия. Приход к власти нового лидера в Южной Корее был традиционным поводом для повышения градуса противостояния со стороны Северной Кореи в надежде добиться уступок от Сеула. Северная Корея, скорее всего, испытывает нового южнокорейского президента, как она испытывала ее предшественников, представителей той же партии, говорит Кристиан Уайтон, американский дипломат, бывший сотрудник Госдепартамента. Пхеньян никогда не получал от них твердого ответа, и это поощряло его на новые провокации. На мой взгляд, проблема заключается в том, что диктаторский режим воспринимает мягкий ответ демократии как проявление слабости, и это, в конце концов, может заставить его перегнуть палку, забыв о том, на какой ответ способны Южная Корея и США. Вполне возможно, что демонстративная отправка американских бомбардировщиков-невидимок для совместных учений в Южной Корее была попыткой привести в чувство Ким Чен Ына, неискушенного в тонкостях противостояния с Сеулом и Вашингтоном, предполагают американские наблюдатели. Это, возможно, была попытка напомнить ему, что масштабный конфликт на Корейском полуострове положит конец его режиму. Но не может ли эта акция возыметь противоположный эффект? Я не верю в то, что мы находимся на грани войны, считает Дон Сеннер, бывший помощник министра обороны США. Тем не менее, в условиях, когда прерванная линия коммуникации, используемая для того, чтобы избежать неожиданностей, существуют поводы для беспокойства. В такой ситуации ошибки, мисинтерпретации каких-то действий оппонента могут привести к резкой эскалации противостояния. Мы можем оказаться в опасной ситуации. Американские и южнокорейские аналитики, пытающиеся все-таки разгадать реальные намерения Пхеньяна, отмечают, что полное отсутствие связи между двумя странами не помешало представителям КНДР дать добро на пересечение демилитаризованной полосы южнокорейскими сотрудниками совместных предприятий, расположенных в приграничной промышленной зоне. Эти предприятия продолжают работать, несмотря на угрожающие заявления Пхеньяна.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Специалист по корейской проблематике, бывший сотрудник Министерства иностранных дел России Валентин Моисеев, отмечает необычно жесткую риторику Пхеньяна в адрес Сеула и Вашингтона. Вопросы Валентину Моисееву задает мой коллега Андрей Шароградский.
Пхеньян уже неоднократно делал разного рода воинствующие заявления, об этом очень много говорится. Говорится о том, что таким образом Северная Корея рассчитывает, что добьется каких-то уступок от Запада, добьется какой-то экономической помощи. Как вы считаете, сейчас мы имеем дело с повторением этой ситуации?
Мне кажется, что на этот раз воинственная риторика зашкаливает по своему накалу, что никогда раньше я не слышал о том, чтобы северокорейцы заявляли о нацеливании своих ракет или своих каких-то других средств поражения на непосредственно Соединенные Штаты. А в этот раз они это заявляют, и мне кажется, что это очередной виток, который не то чтобы говорит о истинных намерениях северокорейцев Пхеньяна, а подчеркивает то, что они сейчас почувствовали силу в себе, способность нанести какой-то неприемлемый для остальных урон. И, конечно, они тем самым, так сказать, пытаются добиться не то чтобы уступок, но они пытаются снять все те претензии, что ли, мирового сообщества, которые им предъявляются в связи с положением внутри страны, в связи там с другими их действиями.
Ну, когда вы говорите вот об этой смелости заявлений, вы имеете в виду недавно проведенные ядерные испытания и успешный запуск баллистической ракеты?
Да, в первую очередь имею в виду вот эти два момента, которые, так сказать, раньше отсутствовали. Если у них было проведенное успешное ядерное испытание, но не было носителя, теперь у них вроде и носитель есть, и сам заряд есть. И это дает им какие-то надежды на то, что к их мнению будут прислушиваться, как к реальной военной силе.
В нынешних учениях в Южной Корее в первый раз, насколько я знаю, принимали участие американские бомбардировщики, невидимки, и они даже наносили удары по предполагаемым целям. Вот с этой стороны это что-то новое для вас?
Это тоже эскалация, это, кстати, уже с другой стороны вот этой напряженности. Но вы понимаете, дело в том, что напряженность на корейском полуострове так или иначе присутствует все 50 с лишним лет, в течение которых страна разделена. И притом она поддерживается как с одной стороны, так и с другой стороны. И, конечно, в какой-то степени вот эту реакцию северокорейцев, чрезмерно воинственную, можно рассматривать как и ответную на то, что проделали американцы с южнокорейцами.
В Северной Корее недавно сменился лидер, пришел к власти сравнительно молодой человек по имени Ким Чен Ын, и он, по крайней мере, вот из тех немногочисленных кадров корейского телевидения, которые можно увидеть в других странах, выглядит несколько более либеральным, чем его предшественники. То он встречается с баскетболистом, то появляется в кадре с женщиной, что, в общем, тоже не характерно для северокорейских лидеров. Как вы считаете, вот эта риторика, она может быть продиктована какими-то внутриполитическими противоречиями, может быть, ситуацией внутриполитической в Северной Корее?
Во внутриполитические противоречия внутри Северной Кореи я не верю, потому что те, кто противоречит существующему режиму, давно уже лишены всякого голоса. Но как средство самоутверждения для молодого человека, так сказать, не обладающего никакими другими достоинствами, кроме своего происхождения, вполне можно полагать, что это исходит и из него, от него.
То есть вы не думаете, что армия давит на него, а он, может быть, хотел бы каким-то образом наладить отношения с Западом?
Нет, я думаю, что это их общая линия, и что армия как таковая не может давить. У него действительно есть советники какие-то. Он человек, как я понимаю, малоискушенный в руководстве страной, и вообще малоискушенный, будучи весьма молодым. И, конечно, он прислушивается к советам, которые ему дают. А в том числе и, в первую очередь, наверное, военные, которые играют громаднейшую роль в Пхеньяне.
Востоковед Валентин Моисеев о проблемах Корейского полуострова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 29 марта, вот главная тема второй половины этого часа. Папа Римский и ритуалы Страстной недели. Сработает ли план оживления промышленности и социальной сферы Детройта? В Петербурге открылась выставка галериста Марата Гельмана «Icons». Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 29 марта, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве сегодня вспоминают жертв теракта в метро 29 марта 2010 года. В результате взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры Тогда погибли 39 человек, 128 пострадали. Расследование дела о терактах продолжается. Следователи пытаются установить всех причастных к взрывам. Басманный суд Москвы сегодня продлил до 6 августа срок содержания под стражей гражданского активиста Леонида Развожаева. В Сирии повстанцы, противостоящие режиму Башара Асада, заняли стратегический город Даиль вблизи границы с Иорданией. Чиновники Российской Федеральной службы исполнения наказания подозреваются в хищении 1 650 000 000 рублей при заключении государственных контрактов на поставку электронных браслетов для осужденных. Северная Корея подготовила свои ракетные установки к нанесению ударов по военным базам США в Южной Корее и в Тихом океане. Суд в Боснии и Герцеговине приговорил к 45 годам лишения свободы Веселина Влаховича. Бывший боец военизированных подразделений был известен жестокими расправами над несербским населением во время Боснийской войны середины 90-х годов. В России восстановлено звание Герой труда. Таковы главные новости уходящего дня пятницы 29 марта по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, пятница, 29 марта. Столица американского автомобилестроения Детройт, некогда один из крупнейших городов США, последние десятилетия находится в упадке. Город потерял почти две трети своего населения. Попытки возродить Детройт до сих пор не дали результатов. Наконец, город получил кризисного менеджера, который должен навести порядок городских финансов, однако его назначение вызвало протесты. Подробнее об этой актуальной для внутренней политики США теме мой коллега Валентин Барышников.
Кевин Нор, назначенный штатом кризисный менеджер Детройта, вызвал недовольство местных жителей, которые считают, что их лишили демократической формы правления. Городом теперь правит не избранный мэр, а назначенец. Это не прибавляет уверенности в успехе Орра, перед которым и так стоят колоссальные задачи. В Детройте на 14 миллиардов долларов долгов и дефицит бюджета в 100 миллионов. В центре города кварталы заброшенных полуразрушенных зданий, высокая преступность, бедное население и чудовищная коррупция. Последний мэр города Квейн Килпатрик в начале марта был признан виновным сразу по нескольким статьям, включая заговор с целью вымогательства. Проблемы Детройта начались около полувека назад. В 1967 году, после массовых беспорядков и столкновений афроамериканской молодежи с полицией, зажиточное, преимущественно белое население покинуло город, переселившись в пригороды. Кризис автопромышленности в 70-х годах нанес еще один удар по Детройту. Население города, достигавшее в 50-х 1,8 миллиона человек, сократилось до 700 тысяч, и в основном это беднота. Случившееся с Детройтом, однако, не специфическая особенность этого города. Угроза подобного вырождения городов – следствие образа жизни Америки, где большая часть населения живет в пригородах. Об этом мы беседуем с американским культурологом и экспертом по градостроительству Владимиром Паперным.
Есть общая проблема для всех американских городов, и она связана с тем, что называется расползание городов. Это до какой-то степени связано с тем решением, которое было принято Департаментом обороны примерно в начале 50-х годов, когда абсолютно всерьез обсуждалась проблема вторжения советских войск на территорию Америки. Президент Эйзенхауэр принял решение финансировать строительство скоростных магистралей через всю Америку. Вот эти фривеи и хайвеи почти все были финансированы Министерством обороны. Америка оказалась покрытой системой скоростных автомобильных магистралей. Но она одновременно привела к катастрофическому состоянию очень многих городов. Возможность быстро выехать из города привела к тому, что богатые люди из центра города стали выезжать на окраины. Появилась вот эта субурбия. Возникло и классовое расслоение, и этническое, потому что чаще всего в центре города, в даунтаунах, оказывалась, во-первых, самая бедная часть населения, а во-вторых, самая небелая. А белое население и богатое население отъезжало все дальше и дальше и дальше. Как только часть богатого населения выезжает из города, доход города от налогов резко падает. Как только он падает, сокращаются возможности ремонтировать дороги, дома и вообще создавать какую-то инфраструктуру. Было несколько попыток с этим справиться. Одна попытка была, это было решено построить гигантский офисный центр, так называемый Ренессанс-центр. Гигантское сооружение. Оно выглядит как какая-то неприступная военная крепость. И идея, что это здание каким-то образом вернет бизнесы и вообще жизнь в город, оно полностью провалилось. Вторая идея спасения города была в том, чтобы построить в центре города различные игорные дома, казино и так далее. Ну, значит, привлечь для этого частный капитал и разрешить им строить казино в центре города. Это было сделано. Это не привело к той цели, которая ставилась. Потому что, во-первых, большинство инвесторов, которые строили эти казино, они были или не из этого города, или не из этой страны вообще. Поэтому весь доход все равно шел куда-то, либо в другие города, либо в другие страны.
Пример счастливого решения проблем, подобных детройтским, приводит международный обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмар. Это Нью-Йорк 70-х годов.
Нью-Йорк сегодня и Нью-Йорк моего детства. Это совсем другая планета. В 75-м году Нью-Йорк был почти в банкротстве. Федеральное правительство просто отказывало от помощи. Но что произошло после этого? Штат Нью-Йорка дал финансовую помощь, но при условии, что они должны менять свои, мягко говоря, бухгалтерские практики. Вот. В частности, это они должны сбалансировать бюджет по закону. После Нью-Йорк пошел по этому плану, и финансовое состояние города стало гораздо лучше. Еще проблема тогда была, Нью-Йорк был ужасно опасный тогда. Это все изменилось, когда Руди Джулиани стал мэр, и стал гораздо более жесткой практикой со стороны полиции, и правозащитники очень не любили. Я сам был критиковал этого тогда, но результат был однозначно. Нью-Йорк сегодня один из самых безопасных городов в Америке.
Ну, вернемся тогда к Детройту. Это был поставлен сити-менеджер, который должен сбалансировать как раз бюджет города. Тогда город может получить какие-то средства от штата. Это не очень в американской практике, что государство или штат приходит на помощь.
Ну, это результат американского федерализма. Когда платить налоги, в Америке есть три уровня. В городе, в штат и федеральный. Каждый более-менее самостоятельный. Поэтому, если налоговой базы города не хватает на необходимость города, иногда город должен спрашивать помощь либо федеральный, либо на штатном уровне. Но это тоже имеет политический аспект, потому что Детройт по партийной политике это демократический город. А штат Мичиган обычно это на президентские выборы это демократический, но сегодняшний день губернатора Мичиган это республиканец. Республиканские идеологии сейчас это что должен сократить бюджет, не увеличивать налоги, и поэтому есть политический аспект этого. Детройт должен менять свои практики, как они сделали свой бюджет, и коррупции в этом городе это просто невероятно.
Кризисный менеджер Детройта Кевин Ор, которому предстоит бороться с этими проблемами, на днях предложил выступающим против создания его должности местным жителям оливковую ветвь и призвал работать вместе на благо города. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 29 марта. Христиане западного обряда встречают пасхальные праздники. В центре внимания католического мира находится фигура нового папы римского Франциска, который в течение Страстной недели проводит ежедневные ритуальные мероприятия. Кульминацией праздника станет воскресное обращение папы к городу и миру. Предметом живого обсуждения стала утренняя месса, которую Франциск отслужил в четверг в соборе Святого Петра, и особенно визит понтифика в исправительное учреждение для малолетних преступников «Казал де Мармо». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лиме Всеволод Гнетий.
Весь католический мир с нетерпением ждет первого пасхального послания Папы Франциска «Урби эт Орби». Папа Франциск посетил исправительное учреждение для малолетних преступников «Казал де Мармо», где отслужил вечернюю мессу и совершил омовение ног несовершеннолетним узникам. Совершая обряд омовения, Папа Франциск сказал: «Те, кто находится наверху, должны служить всем, поэтому я вам омываю ноги». Всего в обряде омовения ног участвовало 12 заключенных из разных стран и разных религиозных конфессий. Среди них были две девушки. Одна итальянка католического вероисповедания, а другая – сербская мусульманка. Итальянское телевидение, снимая обряд омовения ног, не показывало лица осужденных, а итальянские СМИ, по требованию Ватикана, не сообщили персональные данные осужденных. В завершении обряда Папа Франциск отметил: «Мы не должны всегда мыть ноги друг другу. Мы должны помогать друг другу. Именно этому нас учит Иисус. И именно это я и делаю». Перед отъездом из исправительного учреждения Папа подарил заключенным пасхальные шоколадные яйца и кондитерские изделия в форме голубя мира. А также напутствовал несовершеннолетних преступников следующими словами: «Идите вперед и не позволяйте дать украсть у себя надежду. Заключенные также подарили папе изделия, изготовленные собственными руками в столярной мастерской при исправительном учреждении. Деревянный крест и скамейку для молящихся. Папа, говоря о Всемирном дне молодежи, который пройдет в июле нынешнего года в Бразилии, сказал: «Я с радостью жду встречи с вами в Рио-де-Жанейро. Готовьтесь к ней, особенно духовно, в ваших религиозных общинах, потому что эта встреча станет знаком веры для всего мира». О пасхальной неделе Папы Римского я задал вопросы католическому приходскому священнику Симоне Ди Вито, настоятелю прихода Святой Альбины.
Определенно, новый папа дал новый импульс богослужениям в Страстную неделю. Начиная с Великого Четверга, когда все вспоминают служение Иисуса для бедных, проявившееся в омовении ног апостолам. В отличие от прошлого года, папа Франциск избрал служение в тюрьме для малолетних преступников Казал Ди Марма. Речь идет о несовершеннолетних подростках. Папа выбрал для себя то, что он уже совершал, будучи кардиналом. Став папой, он продолжает свою прежнюю деятельность. Понтифик, будучи римским епископом, хочет погрузиться в окружающую его действительность, обратившись к пастве, испытывающей трудности и лишения, для того, чтобы свидетельствовать миру свое служение. Этот жест является также призывом к епископам выйти из храма. В частности, это означает отказ от четко установленной церемониальной стороны обряда. Папа хочет показать, что литургия – это жизнь, это присутствие Господа в различных жизненных ситуациях, особенно среди лишений и среди маргинальных слоев населения. Папа подает личный пример. Епископ, оставивший епископскую кафедру, символизирующую власть, тем, чтобы таким поступком подать знак.
Ожидается ли что-нибудь новое в том, что касается содержания пасхального послания Папы Франциска?
Непременно будут затронуты новые темы, такие как экология и окружающая среда, темы, которые церковь неоднократно затрагивала. Все то, что касается человека, и это очень важно, займет центральное место. Особенно речь пойдет о человеке, испытывающем трудности и лишения. Тема воскресения затронет именно эти аспекты. Кто воскреснет? Воскреснут несущие свой крест, люди, идущие крестным ходом. Это жест новоизбранного папы в первый Великий Четверг в качестве понтифика, обращение к людям, испытывающим трудности и лишения, испытывающим на себе дурное отношение окружающих, к грешникам, каковыми мы все являемся. Грех не означает отдаление от Господа навечно. Наоборот, как правильно сказал папа, Господь всегда прощает, но всегда милосердный. Это мы часто устаем просить у Него прощения. Или же мы сами создали себе впечатление о том, что Господь устал прощать нас. Наоборот, это у нас нет силы, смелости просить у Него прощения за грехи. И в этом есть хрупкость человеческого существования. Я думаю, что Папа даст очень ясный сигнал о том, кто воскреснет с воскресением Иисуса Христа. Следовательно, Он даст новую надежду миру, показав, что Он, понтифик, возглавляет церковь, способную выйти из ризницы и влиться в мир, хотя она и не от мира. Как говорил Иисус, вы должны быть в миру, но вы не от мира сего. Я полагаю, что в этом заключается послание Папы, проявляющееся во всех его поступках.
В последнюю предпасхальную неделю понтифик встречался с духовными лидерами разных конфессий. Можно ли ожидать, что тема экуменизма найдет отражение в его пасхальном служении?
Его предыдущая деятельность на посту архиепископа Буэнос-Айреса, где были многочисленные еврейские и православные общины, с которыми он поддерживал тесные контакты, как в официальном, так и в личном плане, с людьми, придерживающимися другой веры, именно оттуда идет экуменизм. Экуменическая деятельность – это не бумаги, переписка, конференции, идеологизированные высказывания и прочее. Если исходить из этих предпосылок, то каждый останется при своем мнении, при своем представлении о том, какой должна быть церковь. Вместо этого необходимо исходить из общего представления равноправия всех участников экуменического процесса. Папа уже подал знак в этом направлении. Сойдя с трона, он показал, что такой же, как и все остальные, на одном уровне со всеми. Исходя из человеческих отношений, можно снять наслоение, которые накапливались в ходе исторического процесса. Этих наслоений накопилось столько за века, что сейчас очень трудно снять их. Папа показывает, что их можно снять, преодолев протокол, церемониальную его часть. Папа, обняв главного раввина по-семейному, по-дружески, показал, что сделал шаг навстречу. Папа не побоялся сделать этот шаг и распространить запечатленные образы по всему миру, поскольку это очень важно. Я полагаю, что что этот жест даст импульс экуменизму на низовом уровне, исходящему из учения Иисуса о всеобщем равенстве. Это происходит в момент самой высшей точки земной жизни Христа, когда Он собирался отдать свою жизнь за всех нас, а не лишь за избранных.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал католический приходской священник Дон Симоне Девито, настоятель прихода Святой Альбины. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Верховный суд выслушал доводы сторон по двум делам из области однополых браков и удалился на многомесячное совещание. Комментаторы не берутся предсказывать, какие заключения вынесут высшие арбитры. До переломного момента, наступившего в ноябре прошлого года, пишет Джонатан Ласт в блоге еженедельника Weekly Standard, сторонники однополых браков проиграли к ряду 32 кампании, которые они вели за отмену законов, провозгласивших брак исключительной прерогативой гетеросексуалов. И эти неудачи не обескуражили ЛГБТ. Общественные тренды неоднозначны и переменчивы, замечает ученый, хотя адепты того или иного движения всегда пытаются представить его успехи как необратимые, а провалы как случайные. В таком гиперлиберальном штате, как Вашингтон, узаконивание однополых браков одобрили лишь 53% избирателей. 4 годами ранее за одобрение эвтаназии высказались 58% жителей Вашингтона. Но я что-то не наблюдаю наката общественных симпатий к содействию суициду, пишет Ласт. Примерно через 2 недели мы узнаем имена российских чиновников, включенных в список Магнитского, а также имена тех, кто из соображений государственной безопасности не попал в реестр штрафников, рекомендованный Конгрессом, сообщает читателям Рейтер корреспондент агентства Сьюзан Корнвелл. В администрации Обамы по поводу закона Магнитского есть разные позиции. Одни предлагают сделать список длинным, вторые – коротким. Некоторые советуют составить 2 списка, отдельно для тех чиновников, которые подвергнутся визовым санкциям, и для тех, кому применят санкции финансовые. По сути, это раскол между теми, кто не хочет сверхнадобности злить Россию, и теми, кто не хочет сверхнадобности злить Конгресс, поведал журналистке непоименованный сотрудник Государственного департамента. Член Палаты представителей от Массачусетса, соавтор Билля Магнитского, демократ Джеймс МакГоверн, направил письмо президенту Обаме, в котором предостерегает от выхолащивания проскрипции, в которую депутат вставил 230 имен. Вымарывание списка было бы абсолютно неправильным сигналом в свете продолжающегося наступления путинского режима на правозащитные организации, заявил МакГоверн в интервью Рейтер. Конгресс, поясняет Сьюзен Корнвелл, трактует закон расширительно, требуя включать в список всех тех, кого можно надежно квалифицировать как нарушителей прав человека. Администрация же склоняется к использованию более строгого критерия, разработанного Министерством финансов. По этому критерию зачисление чиновника даже в базовый список невъездных не может произойти, если его прегрешения не тянут на арест материальных и финансовых активов. Конгрессмен МакГоверн полагает, что поначалу из внесенных им 230 имен в реестре останется порядка 20, но что в дальнейшем он пополнится. И не только лицами, причастными к делу Магнитского, а также теми, кто имел касательство к смерти Анны Политковской и неправосудному осуждению Михаила Ходорковского.
С обзором некоторых публикаций в американских средствах массовой информации вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В петербургском арт-центре «Ткачи» открылась выставка галериста Марата Гельмана «Icons». Открытию предшествовала бурная общественная дискуссия и угрозы православной общественности сорвать мероприятие. На сей раз обошлось, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
«Icons» Марата Гельмана открываются в Петербурге со 2-й попытки. Первая, несостоявшаяся, была в ноябре, но тогда ревнители православия собрали 3000 подписей против Гельмана и его «Icons» и устроили стояние у Александра Невской лавры, так что руководство лофта «Ritzordi Art Foundation», где должна была открыться выставка, отказалось от нее из-за неблагоприятной обстановки. Ревнители православия не дремали и в этот раз. Активисты организации «Народ». Народный собор, профсоюз граждан России, регионального отделения партии «Родина» писали обращение с просьбой не допустить выставки Марата Гельмана, которого они считают деятелем псевдокультуры и организатором множества вредных и богохульных акций и даже вдохновителем танца «Пусси Райт» в храме Христа Спасителя. Тем не менее, выставка открылась, причем у дверей арт-центра «Ткачи» дежурили ее защитники, активисты петербургской солидарности, стоявшие с плакатами центрами, музей не мечеть, выставочный зал не церковь, свободе творчества да, религиозному фанатизму нет. Кем ни казаков, ни хоругви ностов на открытии не оказалось. На открытии, где, казалось, присутствовал весь петербургский бомонд, Марат Гельман рассказал о работе Гора Чехала «Имя Бога», где собраны все имена Бога в Ветхом и Новом Завете, о попытке Константина Худякова реконструировать внешность Христа, Марии, Адама, Андрея Рублева, о проекте Владимира Куприянова «Русская античность», посвященном произведениям искусства, передаваемым в монастыри и там погибающим. Эти работы не провокация, а попытка проследить, как икона превращается в знак, айкон. Так ли это, предстоит решить зрителям, посмотрев на картину Рауфа Мамедова, в которой участники «Тайной вечери» представлены в виде людей с синдромом Дауна, или на работу Аладдина Гарунова «Троицу» в виде пустых нимбов на черном фоне.
Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. О концепции выставки, которая, оказывается, возникла в диалоге с властями Краснодарского края, рассказывает ее организатор Марат Гельман.
Сама выставка аналитическая, не имеет своего манифеста. Но какая-то работа, каждая в отдельности, она может иметь в себе какой-то заряд, в том числе и религиозный. Она показывает, каким образом разные художники затрагивают религиозную тему. Одни, как вот Дима Гутов, вступают в диалог даже не с религиозным текстом, а с художником, с Андреем Рублевым или там с Леонардо да Винчи, Гор Чахал. Вот, он пытается показать, что вера не обязательно должна быть сопряжена с архаичностью мышления, потому что в России это очень часто почти тождественно. Он глубоко верующий человек, и он показал, что вот человек сидит за компьютером, и вот он подсчитал количество имен Бога в Евангелии и сделал такое облако тегов. Здесь он сделал на компьютере, значит, Троицу. То есть у каждого художника есть своя интенция. Там Сигутин анализирует икону как профессор живописи, профессор рисунка, профессор композиции. Кто-то, как Худяков, который делает эти портреты Христа, Адама, он задает себе вопрос, а как они реально выглядели? Меня губернатор Краснодарского края пригласил придумать, как оживить художественную жизнь. Я со всеми, с кем встречался, мне все говорят, ну вот только у нас религиозную тему не надо. Все. И он в том числе. Я говорю, ну, представьте, вы хотите начать какую-то активную жизнь с запрета. Давайте начнем именно с этой религиозной темы. Но сделаем ее деликатно, аккуратно, потому что иначе у вас не получится. Для современного художника любой запрет – это как раз вызов. И вот так родилась идея этой выставки.
Галерист Марат Гельман. Общественный диалог по деликатным для массового сознания темам в России только выстраивается. Так считает заведующий отделом современных течений Русского музея Александр Боровский.
Всяческие были опасности скандалов. Даже я был вынужден выступить где-то в интернете, что не надо ходить на выставку с зашоренными глазами, что как и молиться, ходить в музей на выставку против кого-то нельзя. Слава богу, все открылось тихо. Обычная, совершенно хорошо построенная выставка, злободневная выставка. Люди занимаются древней идеей церкви, христианства в мире и церковной жизни. Обычно все это боятся церковной жизни, чтобы там критики какой-то нет. Но здесь, по-моему, ничего особенно по сравнению с Перовым, по сравнению с Репиным, для наших русопятов, псевдоказаков, не на что обидеть. Мало кто знает художника, который живет в Берлине, Коля Макаров. Это чистые такие идеи материализации, дематериализации, абсолютно спиритуальная идея. Образы людей или это образы икон, как бы это между ними небытие, проявки изображения. Или вот работа «Ресайкл», это группа молодых провинциальных художников, сейчас они чаще в Москве работают. Они работают как «Ресайкл» на каких-то старых материалах, не нужно. Все в белом, какой-то абсолютно, не знаю, больнично стерильный материал. «Тайная вечеря», это, так сказать, библейский классический сюжет. Возможно, здесь есть мысль о щите парчи и щите внешней материальной стороны службы. Может быть. Но главное, что это вот идея белого, идея святости, идея чистоты. Прекрасно все это выражено. У нас, я думаю, сейчас все нормализуется. Потому что нельзя все время ставить на маргиналов. Ни власти, ни прессе, ни музеям, ни искусству. Люди, которых никогда не выслушивали, их мнение неизвестно никому, вдруг почувствовали, что некий заказ, что они кому-то интересны, они могут идти в Эрмитаж, они могут кидать бутылки в дом Набокку, их могут бояться. На самом-то деле это манипулирование умами, мне кажется, жалко этих людей. В Питере оживилась вся эта, даже не знаете, какие черносотенные, набор таких очков на очень сомнительных темах. Порядочные люди не играют в эти игры. Вот не получилось, по-моему, с этой выставки. Как-то все-таки, наконец, люди же раньше смеялись. Ведь основная реакция вот питерских богем и художников – ну, дают, ну, зажигают, ну, до чего дойдут. Потом поняли, что дойти-то могут до любой глупости. Сейчас, по-моему, все пришли нормальные люди, даже в большей степени показать, что не надо делать в Питере вот это.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 29 марта работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, были искусствовед Александр Боровский и галерист Марат Гельман. В Петербурге открылась выставка «Icons». Вот так обстояли дела в пятницу 29 марта 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел.
Поверх барьеров три голоса Владимира Набокова.
One night between sunset and river on the old bridge we stood, you and I.
Et maintenant commence le débat intérieur. Prendre ou ne pas prendre un somnifère.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.